Когда я учился в средней школе, у нас было два кружка, разных кружка. Это кружок театральный и кружок сценической речи, художественного слова. Из чего я в свое время сделал, ну, дилетантский, но все-таки вывод, что это две разные профессии. Ну, а сегодня у нас в гостях человек, который в себе сочетает не только их. Актер, чтец, телерадиоведущий, агент 47, Вита Скалета, автор, создатель и бессменный голос программы «Модель для сборки». Ну, чё, хватит перечислять. Человек-легенда, Влад Коп. Влад, привет.
Привет. Здравствуйте все. И, ну, что я могу сказать? Очень рад присутствовать здесь сейчас и ответить на все вопросы, которые будут заданы.
Ну вот и начнем. Несмотря что по одной из своих специальностей, профессий, ты телеведущий. Ты долго работал, ну, в эфире на БИС ТВ, насколько я помню, ты говорил на канале «Россия», да, утреннее шоу.
Да, «Доброе утро, Россия».
«Доброе утро, Россия».
На регионы.
На три часовых пояса.
Да, совершенно верно. На три так называемых орбиты. Это нормальная практика, потому что утро начинается в стране, как известно, в Владивостоке раньше всех. Ну и, соответственно, мы приезжали в Останкино, например, если мы вещали на Владивосток еще вечером, гримировались, садились и вперед. Потом нас прямо в прямом эфире меняла другая бригада, которая вещала уже на Сибирь. И далее еще одна бригада, которая вещала на Москву. Самый длинный прямой эфир в мире. 12 часов прямого эфира.
С ума сойти. В связи с этим первый вопрос. Почему с телеведущим так мало телевидеоинтервью? В Ютубе сегодня, например, да? Ну, мы нашли 2-2,5. Ты не любишь прессу? Что, почему так?
Да нет, я просто никогда сам не ищу каких-то встреч с прессой, а если пресса не обращается ко мне, это ее дело. А к тому же телеведущим я последний раз был достаточно давно. И кроме этого, вот кроме еще «Доброго утра, Россия», был еще опыт работы в новостях на таком телеканале АСТ в свое время. И плюс еще телеканал «Мир».
А, телеканал «Мир».
Да, ток-шоу там было одно, но это было очень недолго. Вообще, я связываю это с тем, что работал-то я в основном не в Москве. Mm-hmm. То есть, все это было из Москвы, да, но шло на регионы. И какие-то каналы не ловились в Москве, в принципе, и это было еще до интернетную эпоху. Не совсем, но, в принципе, да, вот здесь меня меньше знают. А вся столичная журналистика, естественно, в основном кормится на «Селебритис». К коим я себя как-то не очень отношу. Да и потом мне хватает.
Ну, нас не простят, если мы на околоигровом канале с тобой не поговорим об играх чуть-чуть.
Конечно, я как раз вот специально надел футболку, которая рассказывает об игре, первой игре, официально озвученной мною здесь когда-то, еще в 90-е.
А до того, как игры заговорили голосом человечьим, как у Александра Сергеевича Пушкина, как ты с ними познакомился, что тебя связывало? Понятно, что там в 80-е уже 8-бит устаревали, да, но к нам-то они только попали в 90-е. Играл, не играл. Вот ты принес, например, смотри, картридж, между прочим, это да, это Влад привез, это его инициатива, «Розовая пантера», направляется в Голливуд. Ну, легендарный Sega Mega Drive. Что у тебя связано с консолями 8-битными, 16-битными, спектрумом, я не знаю, PC?
Все, я попробовал все. Фактически все игровые системы, которые были у нас в стране, начиная с конца 80-х, все так или иначе было мной попробовано, хотя собственный компьютер у меня появился только не бейте сразу, только в 2009 году.
Чуть-чуть я тебе проиграл, у меня в 2006-м.
До этого я пользовался компьютером жены, у нее был уже ноутбук, и он в более-менее постоянном моем пользовании находился. До этого мне хватало компьютеров друзей, где-то там в интернет-кафе зашел, посмотрел почту, еще что-нибудь случилось. А с играми, ну, начать с того, что также потрогал почти все носители информационные, которые вот, ну, практически все, за исключением каких-то совсем экзотических, магнито-оптических дисков, чего-то еще. А перфокарты были у меня в детстве вместо бумажек, на которых можно что-то рисовать, потому что мой батя работал водителем на машиносчетной станции.
Я только хотел сказать, кто-то работал.
Тогдашний вычислительный центр. Но тогда я еще не понимал, что это такое. А первый раз компьютерные как таковые игры познал через журнал «Техника молодежи». Чисто теоретически там печатались игры для программируемых калькуляторов. То есть есть текстовые игры, да, а те были чисто цифровые. Вот там, допустим, посадка лунного челнока на Луну. Задаются какие-то параметры, какие-то координаты. Ты потом что-то делаешь, он считает. Ты, исходя из этого, что-то еще дальше делаешь. Но там были и совсем развернутые игрушки, которые предполагали и серьезное абстрактное мышление, и высокий уровень фантазии, конечно же. И для меня это был темный лес, но я пытался читать, пробираться через это. Но программистом так и не стал. А потом, когда увидел первый раз, ну погоди.
Это которая Nintendo Watch and Game,
Game and Watch? Ну да, конечно же.
Свистнутая, да.
Да, в нее мы рубились, и были какие-то рекорды поставлены, сколько там. И все ждали, когда в конце будет мультик.
А мультика, конечно,
мультика не было.
Да, это главное разочарование ни одного поколения.
Такое же разочарование было у меня, когда я посмотрел фильм «Большое космическое путешествие», где дети вроде полетели в космос, а по итогу выяснилось, что они все это время находились на Земле и никуда не летали.
А какое место сегодня не актера Влада Копа, а человека занимают компьютерные игры? Вот если отбросить профессиональную вот озвучку, всю вот эту историю, вот для себя, для развлечения.
Сейчас мне проще, наверное, играть во что-нибудь такое, что не предполагает серьезного погружения. Автосимулятор, из которого можно быстро выскочить.
Да. Этот вопрос задавали уже много раз, но и ты говорил, что мало времени всегда на изучение персонажа, тайминг ограничен, время строго лимитировано, но тем не менее знакомство какое-то там минимальное происходит с тем, кого придется сейчас озвучивать, да,
дублировать? Ну, конечно, конечно. Есть какой-то референс всегда. Дают посмотреть ролик, например, в котором этот персонаж как-то... Какой-то экшен с ним происходит, что-то он говорит, с кем-то взаимодействует, более-менее рассказывает какую-то историю, да, описывается персонаж. Но когда работаешь уже много лет, и все равно нарабатываются какие-то, если не штампы, то, по крайней мере, какие-то общие тенденции. Естественно, быстро достаточно схватываешь и начинаешь работать. А потом очень многое можно понять, просто слушая персонажей. Мы же слышим оригинальные английские, или хотя с английским это еще попроще, да, там, может быть, немецкий, французский, и любые европейские языки, как-то да. Но если это корейская игра, тут уже, да, тут...
Вот, кстати, да, что там слушать-то?
Можно полагаться только...
Только интонация, получается?
Ну, только, да, на интонации и на внешний вид этого персонажа.
То есть это я, собственно, все к чему? К тому, что отличается ли дубляж кино, подход к дубляжу кино от подхода к дубляжу игры?
Ну, конечно, конечно. Потому что в кино мы все равно более подробно вживаемся. Мы видим картинку, мы видим всю ситуацию. И в кино даже можно отойти немножко от оригинального голоса. Он может быть... слегка не похож на оригинальный, но это в силу того, что вот есть у нас какие-то свои речевые особенности или интонационные.
Что, кстати, часто заметно, когда мы смотрим, допустим, оригинал, и там какой-нибудь, ну, актер, да, не знаю, американский, там, европейский, он там «Hey, you are run, run!» У него какой-то визглявый такой хулиганский разнузданный тембр, и мы смотрим в кино, и там «Слушай, чувак, такой хороший, глубокий такой тембр, то есть приятный, бархатный, но совсем не так». Да. Но это не выбивается из картинки, в нашем случае, видимо. А потом русский же язык, он же медленнее, он же из речевых таких тактов состоит.
Это тоже проблема, потому что когда укладывается, и кроме профессии переводчика, есть еще профессия укладчик. Человек, который должен уже готовый перевод оптимизировать настолько, чтобы он уложился в липсинг, так называемый. Потому что, ну, да, мы никак не можем абстрагироваться от того, что та же фраза на русском будет звучать в полтора раза длиннее, чем на английском.
Да.
Как правило. Поэтому приходится как-то юлить, изворачиваться. И за это ругают часто переводы нашей локализации, но это неизбежно.
Неизбежно. По-другому не получится. Мемы? Ну, мне не простят, уже сейчас посыпалось, уже вы можете сейчас начинать хихикать в комментариях про Вита Скалета. Вита Скалета.
А что Вита Скалета? Нормальный.
Когда ты понял, что он превратился в мем? Когда ты проснулся мемом? Первое вот столкновение с этим.
Спустя долгое время после выхода игры. Потому что, исходя из того, что я в игру сам не играл, тем более онлайн, ну и не читал особо ничего, потому что невозможно, даже если ты интересуешься всем объемом информации, которая о тебе что-то где-то пишут, невозможно это все прочесть. И зачем? Вот я как раз за кадром незадолго до того, как мы начали съемку, вспоминал о визите в Чехию, и там была одна семья русскоязычная. Молодой парень, ну, наверное, где-то возраст начала института. Вот как-то в разговоре он вдруг узнал, что, да, вот Вита Скалетта, в которого он где-то играл, у него случилось что-то, да, так, он... «Как? Это ты?» Я говорю, «Ну да, это я». «Да ну!» Он побежал маме с папой рассказывать, сестру привлек. То есть для него это было настолько значимо, что я понял, что таки да, это все-таки имеет смысл, и не зря все делалось. И хорошо.
Скажи, пожалуйста, в связи с этим, может ли дубляж, локализация игры повлиять на ее популярность? Как это в принципе, наверное... Во многом произошло с «Мафией 2». Я не знаю, видно зрителям нашим, не видно. Вот носитель.
У меня тоже есть, кстати, но для PlayStation 2 еще, поэтому там другая немножко обложка.
Это вот с тобой вот прям все.
Да, понимаю. Все как, ну, надо. Как? Да, наверное, конечно, локализация способна повлиять. Потому что, как объяснить, что даже еще на заре локализации, когда они почти все были пиратскими, у кого-то это получалось и было успешным, а у кого-то так и не выстрелило, и не взлетело. И какие-то из пиратов стали, в конце концов, официальными локализаторами, а какие-то нет. Потому что, наверное, привлекали тех или иных людей. А те так или иначе относились к процессу либо будучи захваченными, либо как, ну, еще одна работа, халтура, там еще что-то.
Вот с пиратством, кстати, до нашего видеорежима мы общались на эту тему немножко коротко. И ты говорил, что есть за тобой какие-то тоже такие, так сказать, следы веселого Роджера. Что это такое, что это значит?
Ну, это однажды к моему знакомому обратились какие-то люди, дав ему несколько игр и попросив его попытаться что-то с ними сделать, то есть как-то их на русский локализовать. Насколько я помню, он даже сам занимался переводом и привлек меня и еще одну девочку знакомую, которая тогда тоже работала с нами на станции 106.8. И вот двумя голосами мы озвучили пару игр. То есть она за всех женских персонажей, я за всех мужских. Но я никогда не видел готового продукта, поэтому даже не могу сказать, как это получилось. А потом, впоследствии, видимо, когда там либо человек собирался сэкономить, либо еще что-то, он озвучил какую-то игру про мехов, шагающих роботов на какой-то планете, но уже в одиночку. И как он сам потом шутливо признавался, это получилась игра про планету картавых роботов.
Картавых роботов. А, кстати, о картавом дубляже я 106.8 сегодня обязательно поговорим, но чуть-чуть попозже. Пока дубляже игр есть, в дубляже игр, в озвучке игр такая история, как в кино и театре. Есть ли деление на звезд, на актеров первого плана, на второго плана? Потому что вот даже взять, если просматривать игрографию, да, твою, то это получается «Агент 47», «Мафия 2». И потом бац, «Хэви Рейн», «Охранник в полицейском участке». Как это?
Ну, потому что... Разные локализаторы... По-разному относятся к процессу, опять же. Кто-то, к кому я прихожу, может и вообще не знать какого-то моего культурного бэкграунда и, ну, относится ко мне как к обычному приглашенному актеру. И это тоже нормально. Потому что если в игре принимает участие приглашенная звезда, наверное, да, он и получает больше. И люди надеются, что этим именем они привлекут геймеров, и они побольше купят экземпляров. Но... Как мне кажется, тут не такая серьезная... Это не так работает, как в кино и в обычных средствах массовой информации. Все-таки гейминг и интернет – это немножко другая сфера. Поэтому игроки, которые привыкли к голосу, может быть, не самому звездному, но вот он в их понимании является эталонным, они будут ждать его и будут всячески плеваться от приглашенных звезд, которые вроде раскручены, но, тем не менее, вот как-то в игрушках они проседают. Не знаю. Я, честно говоря, никогда просто даже не задавался этим вопросом. Я отношусь к работе как к работе.
Ну и, да, я понимаю, конечно.
Охранник, он тоже должен быть живым.
Да, разумеется.
Так же, как и главный герой.
Поэтому, когда тебя начинают пытать на стримах по поводу или Дана, или там еще куча персонажей, понятно, что это вспомнить невозможно. Вот. Но ты, получается, ты не играешь в игры, которые ты озвучил, дублировал?
Не во все.
А, ну то есть в какие-то?
В какие-то, да. Но
опять же, в какие?
Ну вот сейчас опять
начнется.
Ну что-то такое вот, что прям вот если можешь вспомниться.
Ну, последнее, во что я осознанно играл из того, что сам озвучил, пожалуй, «Мафия 2», и все. И больше я такого ничего особо не помню. Какие-то квесты были поначалу, в которые интересно было самому резаться, да. «Хитманы» прошел всего вдоль и поперек. Ну, до «Blood Rain», после, по-моему, уже не приступал. То есть, ну, не знаю. Я вот не помню больше никаких игр, озвученных собой, в которые я бы резался прям так серьезно. Какая-то игра была еще насчет Марса и Земли, когда они начали воевать. Как же это называлось-то, елки-палки, вот из головы вылетело. Известная серия, уже из трех, по-моему, частей состоящая. Ну, в общем, там я какого-то латиноамериканца озвучивал, который вот в составе группы зачищает там то Землю, то Марс. А, не Марс, не Марс, Хелган. Хелган, Хелгаст, вот как эта игра называется, елки-палки. Действительно, когда такой вал идет, даже самые простые вещи периодически выпадают из памяти. Ну, не суть.
Но это не принципиально.
Да, в нее я тоже играл, но это шутер.
Ну да.
Ничего особенного.
Вечная классика.
А так, в последнее время я тяготею к хорошим пазлам.
Пазл.
Таким серьезным, да, трудным. Серия The Room.
Следующий вопрос и про игры, и про кино, и про литературу сразу. Ну, вечная тема в интернете, без этого никуда. Ненормативная лексика. С этими законами о, я не знаю, написано здесь на книжке МДС, по-моему, про нецензурную брань-то. Вот была нормальная плашка. Ненормативная лексика.
Да.
Поменяли закон, обязали писать, содержит нецензурную брань. На мой взгляд, нецензурную брань содержит вот эта обязаловка писать эту глупость. В связи с этим фильмы не получают прокатного удостоверения, в играх тоже как-то очень это странно. Ты как к этому относишься? За, против? Нужно ли локализировать и переводить так, как, допустим, сказано в оригинале? Или, может быть, это и хорошо, нафиг это надо, и так из каждого утюга?
Ну, я думаю, что потеря нескольких матерных слов в озвучке игры, она на конечный процесс, на конечный результат не сильно влияет. Если все остальное сделано по уму, и эмоциональная составляющая, которая усиливается, как правило, вот такими словами, она передана адекватно, то, в общем, можно и без них обойтись, конечно. Это позволит снизить рейтинг. Но если игрушка и так кровавая, там, я не знаю, непристойная, то, то, пожалуйста, хоть всю дорогу матом разговаривайте в ней. Ничего страшного, потому что взрослому человеку это, ну что, он с этим сталкивается и так постоянно. А детей от этого, наверное, нужно ограждать до поры до времени, а дальше они все равно сами все это услышат и узнают, как и я в детстве во дворе и все прочие.
Это я к тому, что, например, вот в модели для сборки, если у автора проскакивает, ты никогда не опускал. Ну, в подкастах да, всегда было.
В свое время, когда это возможно было, мы делали так.
По-моему, даже слов я не про радио врать не буду, в подкастах было точно.
Ну, на 106.8, если честно, тоже проскакивал и... Сейчас, слава богу, время уже давно прошло. Я думаю, что даже никаких полицейских копий не осталось, потому что они писались, насколько я помню, на ВХС, на низкой скорости, и такого качества, что оно умерло давно. Все кассеты уже осыпались, наверное.
В связи с этим вопрос тоже про чувака из сети, ну как чувака взрослого, солидного человека, про Гоблина, его переводы. Как ты думаешь, такая близкая локализация, точная, со всей этой...
Ну, это понятно было...
Это нормально? Но это хорошо, плохо?
Ну, нормально. Если кому-то хочется именно так, то почему нет? И потом понятно, что это был эпатаж по первому.
Ну, конечно.
Такого никогда не было. И вот вдруг, да, о, надо же, герои разговаривают именно так, как они в оригинале разговаривали. Во-первых, все равно не совсем так. Все равно и у Пучкова тоже, естественно, там и свои какие-то художественные преувеличения присутствовали всегда и прочее, прочее. Но Не знаю. Если бы это делалось не только ради НАТО, то, наверное, это было бы как одно из красок. А так, ну, мат забивает все.
Возвращаясь к Вито Скалетто, а есть какой-нибудь контракт эксклюзивный, допустим, как у Еремина на Аль Пачино?
Нет.
Нет? Никакой официальный голос? Никого?
Нет, нет. Не предлагали, ну и, соответственно... Долгое время у меня Идрис Эльба присутствовал как, ну, не постоянный, наверное, работодатель, но несколько фильмов с его участием было озвучено. И вот Хеймдалл во всех этих Торах, Мстителях до сих пор.
Ну, он до сих пор, да. Да. А есть что-то в работе, в дубляже, в кино, в играх, я не знаю, в литературе тоже? Вот как говорит Армен Джигарханян, он говорит, я артист. Соблюдают мой райдер, выплачивают нужный гонорар, я буду играть все, что угодно. Это моя работа. Есть люди там, с позицией, с мнением. Есть что-то, где бы ты через себя не переступил бы никогда? Вот тебе принесли бы сценарий, там, и ты бы сказал, не, ребята, не, я ни за какие деньги не буду делать.
Наверное, есть.
Есть.
Да, есть. Наверное, не стоит пытаться даже понять, против чего я... однозначно выступил бы. Ну, да, есть такие вещи.
Ну, да, это не важно, на самом деле. Просто есть.
Есть.
В модели для сборки огромную роль играла и играет музыка. Потому что модель для сборки – это не просто аудиокнига, которая там, или там пластинка с книжкой, как были в детстве, со сказками. Вот, там песни были в основном. Но это другая история. Музыка. Ей, я так понимаю, занимался сначала Инкогнито.
Точно.
Вы вдвоем, да?
Да.
Затем Габович и Эдисон. Присоединились к проекту, да?
Именно в такой последовательности.
Да. Как они это делают? Я так понимаю, что ты, естественно, с материалом знакомишься до эфира.
Ну, их я тоже, естественно, стараюсь познакомить. И если у нас это живое выступление, то, разумеется, сейчас это все, ну, более взвешенно происходит. Конечно же, диджей читает рассказ перед тем, как выйти, собственно, на сцену.
Потому что иногда я просто поражаюсь, хоть стой, хоть падай. То есть, вот это идет какой-то там подклад, там подводка. Но начиналось все с сущего пустяка. Пум-бу, и пошло. Как?
В свое время, когда это происходило на станции, и мы только начинали, ну, понятно, тогда нас просто распирало от желания вот что-то вот сделать, что-то такое замутить. И это, конечно, работало, да. И к тому же прямой эфир, и к тому же осознание того, что это здесь и сейчас люди сидят где-то и слушают, и ты для них вот это все делаешь. А периодически, я не знаю, как это получалось у Инкогнито в свое время. Это было вот что-то такое вот...
It's magic.
Just magic, потому что периодически, да, я сам офигевал от того, что происходило. То есть я читаю и слушаю, как идет музыка, и вдруг после какого-то вот подъема и идет пауза в повествовании, я замолкаю, и тут из музыки кто-то что-то такое произносит, ну вообще в тему. Mm-hmm. Вот прям вот как оно тут и было. А это же невозможно подогнать, потому что...
В том-то и дело, ну, да, вообще потому никак. Что когда эфир, понятно, это невозможно. То есть, ну...
Ну, как-то вот так вот,
вот
получалось.
Вот закончился, да, текст, начались барабаны в композиции. Как это? Вот как это? Я не понимаю.
Вот это и есть то самое волшебство, которое никак невозможно объяснить. И, ну, то есть все объясняют по-своему, а я даже не пытаюсь, потому что если оно работает, это хорошо.
А диджеи, получается, тоже знакомились и знакомятся, да, ну, с материалом по возможности?
Ну да, но в свое время еще на станции в режиме прямого эфира это было сложнее. Тем более, ну, времена были такие, что мы могли увидеться там за минуту до эфира. И все.
И все.
Ну и так, вообще в общих чертах я человеку рассказываю, что вот вроде бы тот рассказ об этом, я его тоже успел по диагонали пробежать только, но вот давай вот на такую тему попробуем сейчас. Но, тем не менее, ведь диджей-то тоже слушает, что происходит в рассказе. И он оперативно может, соответственно, как-то какое-то настроение выбирать то или иное.
А тебе, соответственно, слышно музыку тоже?
Да.
То есть друг друга вы слышите,
да,
оба?
Да, конечно.
Удивительно. Жанровая политика в МДС звучит как странная литература под странную музыку. Ну, звучала, по крайней мере. Но я там слышал, ну, наверное, ну, все, ну, кроме, я не знаю, там, тяжеляка какого-то, и то, по-моему, проскакивало. какая-то гитарная музыка.
Может быть.
И, наверное, габы не было. Электронные.
Тоже не уверен, потому что в режиме элементы модель для сборки, когда мы на Муставе еще подвязались какое-то время, Орбит к нам точно приходил, поэтому могло быть все что угодно.
Вот следующий у меня здесь вопрос про Орбита. Ты как человек, давно любящий фантастику, впереди. Ну так тогда про 106,8 может быть.
Пожалуйста.
Первые, это же 95-й год, если я не ошибаюсь, выход передачи, да? Я услышал в 97-м. Есть такой музыкант, Муджус, электронщик. Это мой друг детства, и он мне показал модель для сборки. Он говорит, чуваки, говорит, по 106,8 слушаешь? Я говорю, да, естественно. Он говорит, чуваки читают книги. А мы тогда уже там Шекли, Железные, вот эта вся история. Он говорит, послушай, я включил, я не помню, что был за рассказ, вот не буду врать, но мне так страшно не было никогда, потому что там была какая-то история про захват Земли там роботами там туда-сюда, ну там а-ля «Война миров», грубо говоря. Ужас, блин, я думаю, как круто. Первая реакция, реакции, потому что как началась модель для сборки, ну, все знают, ты много раз рассказывал. Первые реакции зрителей, письма, пейджер тогда, да, какая же была обратная связь?
Да, конечно, писали и на пейджер,
чё, как
и бумажные письма чё приходили.
Говорят?
Да не, ну, обычно все это происходило в режиме, ой, круто, а вот раньше такого не было. И все вспоминали, естественно, свои детские впечатления от пластинок и радионяни. Потому что радиоточка, которая у всех висела на кухне, а вот в том месте, где я сейчас живу, она до сих пор висит. И она работает. Периодически я ее даже включаю, послушаю нынешнее радио России, понимаю, что слушать-то в основном нечего. Хотя иногда у них тоже бывает театр микрофона,
да.
И вот тут
я, кстати,
да,
тоже любил,
могу
я
даже
помню.
Залипнуть.
Да. У меня радиоточка работает у бабушки, тоже я периодически иногда в гости приезжаю.
Да. КОАП, радионяни и все прочее.
Да. Сегодня это кодекс об административных правонарушениях. Я когда услышал, я, ну, да.
Что они сократили. Это был комитет охраны авторских прав природы.
Да, да. Все течет, все меняется. Так вот, 106,8, это клуб «Титаник», «Хардкор против джангла». Вечеринки. Дэн делал, по-моему, со стороны, ну, со стороны джангла, типа, выступали.
Грув с Дэном, они вообще тему ломаного бита, да, тоже поддерживали, но не хардкор именно.
Нет, хардкор это Орбит.
Да.
Ну, кроме Диггер, Орбита, Диггер.
Тоже. Да. Ну, я, честно говоря, никогда к хардкору особо не тяготил. То есть максимум это хэппи-хардкор вот это.
Ну
вот,
да.
А габба вот эта суровая, когда подростки несколько часов втаптывают бетонный пол. Ну, страшновато выглядело.
Потому что, когда я ходил на эти вечеринки, ну, сколько мне было, 14, ну, тогда не было законов никаких этих дурацких, 18+. Мы, конечно, ходили на стороне хардкора, естественно.
Понимаю. И если бы мне было поменьше лет, наверное, я тоже бы увлекся этим, потому что это было сродни тому, как когда-то, когда там, в мои 14-15 лет я слушал какой-нибудь металл, потому что на тот момент это вот было, да, вот вариант тяжеляка, который был тогда.
Так и есть, потому что со стороны джангла приходили чуваки, любящие там хип-хоп, а со стороны хардкора приходили скины там какие-то и чуваки, кто любит тяжеляк. То есть даже в электронной музыке это, так сказать, противостояние каким-то образом наблюдалось. Это было довольно забавно. Ну вот эти все журналы параллельные, «Птюч», «Ом», я помню.
Да, все это было знакомо, и клуб «Птюч» был родным местом, куда я приходил просто как к себе домой и со всеми радостно общался.
Ну вообще вот этот весь, как называли его тогда, рейв, и вечерины, и музыка, он в твоей... Весь этот рейв, да, как весь этот джаз, он в твоей жизни какое место занимал? Активное? То есть ты участвовал в движухе?
Да, я участвовал в движухе, но я даже поучаствовал в движухе диджеем несколько раз, сыграв по разу в каждом интересующем меня месте и на этом успокоившись. Ну, потому что я понял, что да, диджейство – это круто, но это огромные массивы музыки, которые нужно переслушивать, это пластинки, которые надо постоянно покупать, отслушивать, таскать и совмещать это с моим тогда уже начинающимся, с моей начинающейся трудовой деятельностью в качестве актера, там, диктора, ну, как-то не мог бы, наверное. Ну, нормально. А так, любил пойти на вечеринку и отдать всю свою энергию вот толпе для того, чтобы всем было хорошо. Если всем вокруг хорошо, то и мне хорошо. Если мне хорошо, то и всем вокруг должно быть хорошо.
Совершенно верно, да. Очень жалко, конечно, если у нас есть, они, наверное, у нас есть все-таки, молодые зрители, кому там, я не знаю, может быть, 18 лет, а кто не слышал 106.8, предамся и я ностальгии, с своего позволения. Ну, ты правильно говоришь, такого не было, и, скорее всего, больше не будет никогда. Это было какое-то удивительное действие, ну, не знаю, разрыв.
Анархия.
А правда, что там все время все ходили пьяные?
Ну, бывало. Но это никого не напрягало до тех пор, пока все работало, и все выходили в эфир, и все было нормально, то ну что.
Был такой проект, я его нашел случайно, поймал на приемнике. Искал я в интернете, правда, давно, вот сейчас не перепроверил, а надо бы. Была такая субстанция 6926. Влад, это что? Кто эти люди?
Вот... Когда стало понятно, что станция, она началась как андеграунд, да? Но когда стало понятно, что в этом андеграунде есть еще более глубокий андеграунд, потребовалось его как-то вычленить в отдельную тему. Вот так родилась субстанция.
Диджей Тюк, я помню.
Ну, там...
Я помню, что они очень странно разговаривали. Ну, как странно. Я, конечно, не берусь ничего утверждать, но они, эфир выглядел примерно следующим образом. Добрый вечер.
Так и было.
Сегодня.
Ну, потому что... Это был real deep underground.
Я им туда звонил. Deep. Я говорю, чуваки, что у вас там происходит? Это круто. Ну, там какая-то музыка была совершенно дикая. Они говорят, ну, что, ничего, работаем там. Что, как, сам слушай. Я говорю, да, да, клево. Ну, там, если что, звони, все, давай, пока. То есть... Но, и до сих пор я так и не понял. Я нашел какие-то две фотографии, и все, и какую-то скудную информацию. А хоть кем это сделано, что, кто, неизвестно. Это никак сейчас... не пересекалось со 106.8?
Или... Это был общий менеджер.
А, это общий менеджер?
Да, конечно. Я же говорю, это была дочка станции, которая просто охватывала... Тот сегмент, который, ну, никак уже даже в самую андеграундную программу на станции не лез. Потому что какого-нибудь Afex Twin'а я и сейчас с трудом могу слушать, особенно раннего.
Не, ну он был звездой уже тогда.
Я понимаю, да, но некоторые вещи тогдашнего электронного андеграунда, вот вроде смотришь ambient, да, ставишь и понимаешь, что от такого ambient'а на стенку полезешь, в конце концов, когда-то, вместо того, чтобы расслабиться и там.
А вот, кстати, о программах. Учитесь плавать.
Не формат, конечно, с одной стороны.
Но подарил же путевку в жизнь огромному количеству коллективов.
Да, 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 да. Ну, в то время, когда на станции все это только зарождалось, в массовой культуре, конечно, царил трэш.
Да, дикий причем.
А поскольку я тогда вот как раз работал на БИС-ТВ, ну, я-то охватывал как раз весь андеграунд электронный в основном. Мы сразу по пристрастиям определились. Тут Ларсон в основном была за тяжелую музыку и всякие там гранж и прочее. Ну, а я вот чисто по электронике. Ну, да. Зато по тем временам встретиться вживую с такими персонажами, как, скажем, Turbo B, Snap, который был у нас в эфире, давал интервью, Маруша, ну, Вестбам, по-моему, не приезжал ни разу. Какие-то Чарли Лоу Нойз и Ментал Тео, тоже известные по тем временам хэппи-хардкорщики. Ну и вообще атмосфера, конечно, была, ну, очень веселая. Потому что сложно действительно вспомнить какое-то такое время до и после.
И вообще, конечно, когда я помню, значит, я ехал на троллейбусе на Горбушку, в сторону Горбушки, и висит такой баннер. MTV Россия. Открытие тогда-то. И я прям еду и думаю, все, дождались. И оно открылось. И это, конечно, было, это было до такой степени круто. До сих пор пересматривают в Ютубе разного рода иностранцы вот эти эфиры. Со Сдобшиздубом, я не знаю, с Afex Twin, с Prodigy, с Make My Beach Up, не зацензурированные версии. Ну, я, ну, можно перечислять, с AFK, там, ну...
Вообще...
И говорит, это у вас такое MTV! Ребята, это у нас было, мы говорим так.
А MTV Россия планировалась к открытию еще в 94 году. Mm-hmm. То есть, когда я первый раз попал на Biz Enterprises, это был как раз 94 год, даже 93 еще. Я пришел туда, потому что увидел объявление об открытии радиостанции, которую собирается вот Biz Enterprises продвигать. Пришел, прошел прослушивание. Вроде прошел, все нормально, радиостанция все не открывается. Уже проходит несколько месяцев. Тут я как-то в очередной раз, зайдя в офис, узнаю, что у них планируется презентация MTV России в Олимпийском. И говорю, а как бы туда? Ой, нет, сложно, нет ничего. Ну ладно, там увидимся. Угу. Подъезжаю в нужный момент к Олимпийскому, нахожу какие-то открытые ворота, спокойно через них прохожу, попадаю туда, куда нужно, подхожу к тем людям, к которым, собственно, подходил до этого. Здрасте. Видимо, пробивные способности были оценены, да, и через некоторое время позвонили и сказали, что вот мы тут вместо радио телевидения пытаемся, так что приезжай, вас там кино, попробуешься. Приехал, попробовался, говорят, ну хорошо, через 2 часа у тебя прямой эфир.
О как.
Так и началась моя деятельность на телевидении.
Угу. Да, надо же.
Действительно, учитесь плавать. И по поводу игрушек и общения со всеми игровыми системами.
Да.
Очень забавно было, ну, то есть, первое, что я потрогал, прям вот так вот уже восхитившись, наверное, был Wolfenstein. Wolfenstein первый еще, вот этот Wolfenstein 3D на 286-м, наверное, еще компьютере. Это когда-то я попал куда-то в какой-то, тогда это еще офисом не называлось, в неком заводу управления, меня посадили возле компьютера и сказали, ну вот, потыкай. Я потыкал, мне понравилось. Потом, соответственно, начал уже искать что-то. В начале 90-х это были забавные такие случаи. У друга была SNES.
Ага, Super Nintendo.
Да, Super Nintendo. Ну, то есть, то, что у нас потом называлось Dendy. Как я понимаю, или...
Нет.
Или Nintendo
первый. Nintendo Entertainment да, System у нас, Dendy NES, да. А SNES, оно SNES и есть.
Окей. Но, в общем, первый раз я даже NES попробовал, потом вот этот SNES был, потом Dendy у всех появилось, начало продаваться. И потом мы с моей тогдашней girlfriend купили Sega Mega Drive на Кузнецком мосту в палатке. Да, вот прям с этой игрушкой. И вообще забавно, минимум 2 раза это было связано с женщинами. Например,
Мэрин Джо Пен, она прям... Можно я
открою? Да, конечно, там книжечка лежит.
О!
Все по
чесноку. Распаковка,
анпакинг. А Nintendo Game Boy я первый раз увидел вообще в 90-м или 91-м году. Тоже девушка, она жила уже в Париже на тот момент и была моделью во всяких интересных модельных агентствах высоких. Сама уехала причем туда в свое время. То есть была когда-то моделью в доме моды Зайцева, приехала с показом в Париж, куда-то правильно сходила, поговорила и в итоге уехала туда. И все у нее замечательно. И сейчас, по-моему, она замужем за каким-то аристократом и вообще замечательно. Все.
Молодец.
Но в тот раз вот мы с ней очень смешно познакомились и мило пообщались. И вот у нее был Nintendo Game Boy. Первый раз я его видел, вот вау. Ну, правда, это было черно-белым и маленьким. А через некоторое время... Тоже известный человек в рейве, Женя Жмакин, который в свое время первый раз Prodigy в Москву привозил.
Когда пришло 1,5 коллеги на них.
А, да, и ваш покорный слуга в том числе.
А ты был на этом концерте?
Был, да, но я тогда, честно говоря, вот даже не особо оценил. То есть, да, прикололся, ну, но да, и потом спустя какое-то время слушаю уже из каждого утюга, о, это вот эти вот, надо же.
И потом разрыв в 97-м, The Fat of the Land.
Так вот, Женя Жмакин дал мне поюзать свою Sega Game Gear.
Ага.
А Sega Game Gear – это система, которую у нас вообще, наверное, не знают практически, потому что это
сейчас
вот,
знаю.
Вот такая вот маленькая штучка с цветным экранчиком. Mm-hmm. И было несколько картриджей, один из них – «Принц Персии». Mm-hmm. Вот «Принц Персии» я проходил вот на таком экране. А незадолго до этого вышла первая книжка Пелевина с рассказами, и «Принц Госплана» мне так хорошо зашел, что «Принц Персии» я проходил, конечно, на волне от всего этого, и очень было здорово.
У меня был приятель, он, у него папа свинтил, значит, в Швецию на заре перестройки. И Game Gear я тоже видел, он, значит, ему там привозил. Я еще думаю, как, что это такое? Вот так вот.
Вот такая вот,
нам, да, конечно, такой космос. Такое не снилось.
А на Биз ТВ, например, когда перед эфирами мы готовились, там, естественно, в офисе тоже стоял компьютер, и человек, который работал у нас редактором, а также занимался всем вот этим железом компьютерным, да, у него там было несколько игрушек, и мы тоже периодически резались. Но это уже там было не так интересно. Викинги, Lost Vikings.
Классная же игра.
Да, хорошая. Потом гоблины. Ага. По-моему, вторые. Там, где они должны были найти мед, передать его фее, та показывает им правильный гриб, они с ним приходят к колдуну, он из него эликсир делает, а потом подходишь одним гоблином, он выпивает этот эликсир и исчезает. Вторым гоблином, и он тоже исчезает. И они попадают в локацию, из которой нет выхода до тех пор, пока ты не решишь головоломку, которая вот там у них, вот в этом вот их волшебном путешествии находится. Очень было забавно.
Просто Гёте.
Еще с PC-спикером. А на станции 106.8 там уже по сетке все в Doom резались во второй.
Ну, это святое дело.
Ну, да.
В апреле 97 года ты становишься программным директором 106.8.
Ну, это правда? Не самый яркий эпизод.
Так гласит Википедия.
Да, да, да. Но, скажем так, я быстро понял, и начальство быстро поняло, что Карабас-барабас из меня неважный.
2 месяца?
Да, да. За это время мне удалось только пару программ там запустить, неплохих, молодежных каких-то. Ну, в общем, нет, я понял, что начальство из меня не получится. Нет. Я понимаю, что когда я занимаюсь чем-то, за что я сам отвечаю, то мне спокойнее гораздо, а руководить людьми для того, чтобы все работало хорошо, начальник должен быть либо очень жестким, либо очень авторитетным. Авторитет нарабатывается не сразу, а с жесткостью я и сам не люблю, когда со мной пытаются обходиться жестко. Ну и сам не люблю проявлять жесткость по отношению к другим людям.
А надо?
Да, периодически надо, да. Потому что
то есть этого требует.
Люди часто путают мягкость со слабостью, да, да, и так далее.
Да, воспитание с трусостью.
Ну да. Когда пытаешься им нормальным человеческим языком что-то объяснить, они не врубаются или делают вид, что не врубаются. А орать на них, да еще матом, неинтересно.
Ну, то есть,
лучше запишу еще одну книжку.
Тогда у меня вопрос следующий. А если известно, почему, во-первых, 106.8 превратилась то ли в станцию, то ли в инстанцию 2000 потом? Зачем был ребрендинг? Это же такой был классный бренд. Из-за переезда, что ли?
Из-за переезда на другую частоту, потому что частота кому-то понадобилась, и в итоге на 107 переехали уже.
Ну, допустим, да. Но она, значит, затем, если я не ошибаюсь, да, инстанция 2000, она стала. Была,
нет,
такая вечеринка.
Она просто станция. Инстанция — это была серия вечеринок.
Вот, да, точно. Да. На речном вокзале, я помню.
Да, да, да.
Год, врать не буду, 99-й, что ли?
Ну, около того.
Или
тоже сейчас уже.
Ну, там было так круто, вообще капец.
И на речном вокзале было круто, и в парке Горького там, да, отлично было.
Опять же, было несколько сцен.
Да.
Вот то, что я помню на речном вокзале. Альтернативная живая сцена гитарная, хардкор, сеты, там, ну, я не знаю. Сейчас такое. Нет такого сейчас?
Нет.
Кто развалил станцию 106.8? Почему она пропала? Что с ней случилось? Она утонула?
Она выполнила все свои задачи, наверное, и была похоронена под... Частоту же купила, в конце концов, русская медиагруппа. Ну, когда стало понятно, что это мейнстрим у нас в стране, и музыка с русскими словами в любом случае будет востребована в разы больше, чем все остальное, вот потребовалась еще одна частота, видимо, для раскручивания отечественного продукта.
А команда разбежалась, развалилась?
Кто куда. Кто-то остался творческими союзами, кто-то работает так или иначе еще в каких-то областях. Ну вот модель для сборки какое-то время существовала в качестве... Мы тогда еще живых выступлений почти не устраивали. Но был период сотрудничества с «Серебряным дождем» и параллельно с этим с Муз-ТВ. Ну, а потом еще несколько радиостанций, попытки понять, в каком виде мы можем выступать живьем.
Ну, там «Энергия ТВ», «Пионер ФМ», если я не ошибаюсь.
Ну, самое долгое это было сотрудничество с «Энергией». Да, «Энергия», впоследствии «Энерджи». И подкасты.
Да, и подкасты. Об этом мы, кстати, тоже сейчас поговорим. Вот этот вот долгий период подкаст Samsung MP3 Club. Да? Там уже очень много вышло передач?
Достаточно много, да.
Это что, инициатива Самсунга?
Да, да. На нас вышли люди, которые предложили нам делать контент, вот, размещать его там-то, там-то. И на волне вот этого даже мы получили в каком-то году там премию за лучший подкаст
планеты. Да, да, так и есть. Сегодня модель в одном интервью, по-моему, это было даже на ОТР, ты говорил, что если бы не постоянно какая-то приход каких-то новых людей, каких-то свежих идей, каких-то ситуаций, которые определенным образом удачно складываются, я бы модель бы, может быть, и закрыл.
Но ведь модель — это не только я.
Да, конечно.
И поэтому если бы в свое время наши разногласия с инкогнито перевели бы к тому, что мы бы разбежались окончательно, то вполне возможно, либо была бы более длительная пауза, либо вообще проект бы накрылся, но всегда кто-то подхватывал знамя.
Какая судьба? Сейчас модель для сборки, я переведу на понятный мне язык, это живая рок-группа, которая дает концерты.
Ну, не рок, ну да.
Ну, как это, еще какой рок? Ждать ли, ну, хотя бы вот приблизительно, каких-то, будут ли, я не знаю, подкасты, про уж эфиры, это про эфиры я молчу, там у нас сейчас плохо.
Мы пытаемся понять, как бы это сделать так, чтобы это не выглядело как очередной, ну, просто вот сел человек, зачитал текст и все.
И вывалил в сеть, типа.
И да, и... На мой взгляд, ситуация, в которой любой желающий может выложить в сеть контент, она, конечно, сильно девальвирует вообще все, что происходит.
А вот об этом следующий прям буквально, да-да-да. Вот, собственно, чтобы не забыть, сегодня, ну, интернет, это с одной стороны очень хорошо, а с другой очень плохо, да? Каждый, как ты сам говорил, получил возможность писать музыку дома, да? Мы получили кучу мусора, естественно, но мы получили и звезд.
Это да.
Все-таки, и даже и многие из них неплохие. Есть такая штука. Она ходит по трекерам и всяким там файлообменникам, как аудиокнига своими руками. Uh-huh. Это когда чувак, наслушавшись, кстати, модели для сборки, я уверен, потому что музычка-то играет постоянно, значит, он берет книжку, просто у меня примерно получится вот как у них, и делает следующее.
В этот солнечный осенний день Василий решил последний раз обойти лес. Первым делом он побывал возле покинутого кармака.
То есть есть, это я к чему? Собственно, я не хотел оскорбить этих... О, Господи,
посыпался. Ну да, возможно, они руководствуются благими намерениями.
Да, я не хотел оскорбить этих ребят. Более того, есть литература, ну, например, там русский хоррор, да, совсем альтернативный, который можно донести до большого количества читателей, зрителей только пиратским способом, наверное. Вот таким. И делает-то не дело хорошее, но это же ужасно. Девальвируется же материал, ничего не слышно, ничего не видно.
Да, периодически, если я хочу посмотреть какой-то фильм, который я никак не могу посмотреть, кроме как вот где-то в интернете, современные переводчики, несколько голосые, пиратские, они, конечно, тоже делают большое дело, знакомя людей с огромным количеством фильмов.
Это вот «Хихикающий доктор».
Ну и прочие, да, их много, миллион и легион. Но периодически хочется прямо к ним прийти редактором поработать и сказать: ребят, ну вы чё, почему у вас два человека, озвучивающие одну и ту же сцену, с разным ударением произносят одну и ту же фамилию? Как это? Ну, я уже о других вещах не говорю там.
И непонятно, как на это реагировать, на эти аудиокниги своими руками, блин. Ну, я не знаю, может быть, имеет смысл. Фанатов-то огромное количество у модели. Я в их числе, Илья в их числе за кадром стоит. Смотрят нас люди. Я уверен, что ну, просто так они смотреть не будут. Они все знают, все слушают, слушали, продолжают. И что нам для этого надо сделать? Вот этому комьюнити, так сказать.
Чтобы что? Чтобы появились новые выпуски, книги и прочее? Да. Ну, наверное, нужно, чтобы в этом комьюнити нашелся, наконец, какой-нибудь юрист грамотный, который бы описал нам простым, понятным человеческим языком алгоритм действий по записи и очистке по авторским правам любой продукции. То есть, к кому обращаться? Куды бечь, кому платить? Потому что, ну...
ну то есть менеджмента мне... нет, я правильно понимаю? А? Менеджмента нет у модели для сборки.
Мы пытались несколько раз...
Ну, как в рок-группе, вот типа менеджмент...
Да, 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 но мы пытались несколько раз разговаривать с разной степенью продвинутости, наверное, юристами. Ни один из них не мог нам дать внятного ответа, во что это может вылиться. По срокам, по деньгам, как-то еще. Ни один. Поэтому, чем заниматься тем, что вот пытаться в этом всем увязнуть, мы пытаемся делать то, что мы можем делать. То есть это отечественные рассказы. Ну, есть у нас, по крайней мере, сейчас литературный редактор Сергей Чекмаев, которому спасибо большое за то, что он договаривается и решает все возможные конфликты с авторами. На нас до сих пор несколько авторов зуб точат за то, что мы их рассказываем.
Я это, кстати, вот слышал эту историю.
В свое время прочли без разрешения. Да,
но это парадокс какой-то.
Когда я этим занимался на станции, то ну, я даже и представить себе не мог, а как их найти? Интернета тогда не было. Точнее, он был, но он был в таком состоянии, что это как будто и нету.
В связи с этим по русской фантастике. Когда заходишь в сообщество, допустим, ВКонтакте МДС, одно из какое-то, да, их же несколько, всегда, если появляется какое-то живое выступление, запись живого выступления, и это, допустим, какой-то наш отечественный автор, очень, ну, не скажу, что половина, но много комментариев. Опять русское, они пишут. Русское. А они, видимо, какие-то другие.
Может быть.
Это я к чему говорю? С чем связано такое, не скажу негативное, пренебрежительное отношение к нашим авторам? Я тут просто, я могу без бумажки, но это же Лукьяненко, Каганов, Дивов, Кликин, Старобинец, Китаева, Скоренко, Слюсаренко, Олди. Ну я могу перечислять до бесконечности.
Может быть.
Наши же лучше,
да.
Как мне кажется.
Я могу ошибаться, но, возможно, это связано вот с чем. Когда мы только начинали на 106,8, отечественной фантастики было не так много. То есть была советская фантастика, да, и периодически я обращался к каким-то нашим авторам. Опять же, часто, и за это им огромное спасибо, и это подвижники были еще те, журнал «Если»,
да.
Вся редколлегия и все авторы журнала. Чаще читалась англоязычная литература переводная, потому что, ну, во-первых, мне хотелось поделиться вот тем, что я сам прочел в детстве. А это были огромные массивы всей переводной американской и английской фантастики, еще какой-то. Кира Булычева я тоже читал с удовольствием. И Стругацких, и там Северогонцовского, может быть, даже и Варшавского Илью. Но в начале 90-х современных отечественных авторов еще было маловато, мягко говоря. Поэтому, может быть, то, что я тогда выхватывал периодически каких-то молодых дарований, было уровня не всегда дотягивающего до какого-то даже удобоваримого. Может быть, вот оттуда еще это идет.
Но сегодня же ситуация изменилась.
Конечно, изменилась. И мы рады, что, может быть, и нашими скромными усилиями в России появились свои писатели-фантасты.
Да, безусловно. Кстати, вот они... А почему этот был вот провал в 90-е? У нас же такая база, собственно, советской фантастики. Ну, прям уж, прям вот чернозем. Сейчас все тоже очень клево.
В советской фантастике было очень много... очень сильно идеологизированной фантастики, так называемой фантастики ближнего прицела.
Ну и что?
И на тот момент, в 90-е, это ассоциировалось с наследием, наследием коммунизма, который уже вот в кишках сидит, да, и как-то абстрагироваться от этого хотелось, ну, хотя бы на какой-то момент.
Ну, да.
Потом уже все время расставило по своим местам, да, есть вещи, которые, безусловно, хороши, а есть те, которые не пережили ничего. Ну, скажем, вот можно вспомнить Лазаря Лагина.
Да.
«Старик Хоттабыч». Да. Книга, которую знают все.
Да.
Опять же, большинство людей, наверное, все-таки видели фильм, а книжку читали уже поменьше.
Да, да, да.
А книжки еще, к тому же, существует несколько вариантов, несколько редакций. И та, которую я читал в детстве, это был томик, в котором было «Избранное». Лазарь Лагин «Избранное». Так вот, первый же роман под этой обложкой назывался «Голубой человек». А так, чтобы нынешний слушатель и зритель понял, о чем речь, в литературе, в русской литературе образца позапрошлого века «Голубым человеком» назывался «Положительный герой», «Положительный аж до тошноты». То есть никогда никого не обидит, весь такой себя правильный, идеалы у него. «Голубой человек», безо всяких подтекстов и контекстов. Роман повествовал о некоем советском молодом человеке, который был завзятым посетителем кружка марксизма-ленинизма. А кружок марксизма-ленинизма такой вела старая большевичка, какая-то там женщина, которая чуть не лично Ленина в свое время видела. И вот как-то раз он случайным образом, где-то споткнувшись, бац, и проваливается в Москву 1896 года. И он якобы чей-то родственник, приехавший из деревни на заработки в город. То есть он себя ощущает собой, но он находится вот в теле и в обличии человека, которого, да, знают эти
ну,
люди.
Ну, вот эти путешествия из тела в тело.
И вот он начинает там осваиваться и, естественно, начинает революционную борьбу. Он же марксист-ленинист. И главное, он знает, чем все закончится. Так вот, описание его случайной встречи с Лениным, это, ну... С одной стороны, да, это идеология. С другой, хороший писатель – это хороший писатель. И у плохих каких-нибудь авторов эротических романов, у них даже сцены непосредственно секса, наверное, не на таком градусе созданы, как вот встреча молодого человека с Лениным, который тогда еще даже Лениным не был. Он к нему обратился, типа, товарищ Ленин. А тут на него как-то странно так посмотрел, говорит, вы что-то меня с кем-то путаете. Да нет, Владимир Ильич, ну как же я путаю? То есть есть масса, что он ему еще подсказал
псевдоним будущего. Ну да, 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 да. Нет, на самом деле это, как мне кажется, вот даже как в советских комедиях, допустим, да? Ну потому что до такой степени со всех сторон эта бодяга давит. Человек должен в этих условиях самое лучшее оставить. И вот поменьше вот этого вот чуть-чуть его сдвинуть. Вот
и, поэтому... Наверное, это было, этот роман был локомотивом, который позволил под одной обложкой вслед за ним и «Старика Хоттабыча» в нормальном таком объеме, то есть это академическое издание, он, наверное, самый полный был текст, и цикл «Обидные сказки», которые тоже, в общем... Сказки на все времена. Это басни фактически в прозе, которые там о таких вещах пишут, актуальных всегда.
Да.
Абсолютно всегда. Более того, до сих пор я не могу их найти в интернете. Почему-то. То есть есть три сказки, которые по запросу «Обидные сказки» вылезают, но это не те, которые были у меня под обложкой. И еще роман «Майор Well and You». Это не продолжение, а другой взгляд на «Войну миров». Взгляд со стороны офицера британского флота, который сдался, точнее, был захвачен марсианами, стал с ними сотрудничать, такой коллаборационист, и даже, ну и погиб вместе с ними, потому что в конце концов он не смог выбраться из треножника, когда его заклинило и когда все там уже простыли.
Следственный эксперимент. Для тех, кто спрашивает все время Влада и вообще чтецов, долго ли вчитываться, долго ли готовиться. Вот сейчас у Влада в руке бумажка. Сейчас он ее через плечо бросит в книги. Я буду следить, вам тоже это видно. В какую книгу попадет, ту и читаем. Кидаем шарик для того, чтобы не подумали, что это фальшивка, запись и постанова. Влад, прошу. Вот она. Некрасов.
Я не вижу, что это. Я не знаю, что это. Ну, тогда любую страницу.
Ну, не знаю, вот. Вот это. Вот.
Ну, это я так понимаю, что это сноски.
Ну, неудачно.
Хорошо, неважно. Вдруг звук пощечины. Я вспомнил Матильду и догадался, что тут происходит сцена, подобная той, которую она описала в истории своей жизни. Любопытство заставило меня нагнуться и заглянуть в замочную скважину. При тусклом свете догорающих сумерек мне удалось рассмотреть две фигуры, мужскую и женскую. Мужчина стоял на коленях. Наконец он встал. Ну, это, наверное, не так показательно, потому что небольшой текст, и он... Это, ну, это сноски.
Вот. Ну, любую другую.
К основному тексту.
Я открою, чтобы, да, вот пока... Роп, вот, типа. Вот, пожалуйста, вот. О. Глава вторая, собственно. Да.
Глава вторая, в которой тонкий человек спит, а друг его говорит. «Итак, ты видишь теперь, — сказал Грачев, окончив свои признания, — ты видишь, что я не фразирую, отзываясь несколько желчно о жизни, о людях, о женщинах, и, приняв твердое намерение, вижу, — перебил Тресняков, — все вижу и все понимаю. И ты убежден, что жизнь — тяжкое бремя? Что женщины, например, уже не могут занимать ни твоего сердца, ни даже глаз?» «Убежден, — отвечал Грачев. Скромное общество нескольких избранных друзей, с которыми сблизиться, помнишь, ты так добивался, так же говоришь, ты потеряла в глазах твоих всю прелесть». «Да», — со вздохом сказал Грачев. «Карты, в которые ты играл, не столь счастливо, как охотно. Карты тоже?»
«Тоже». «Театр, опера, в которые ты хоть мало понимал, много шумел, опера тоже?»
«Тоже».
«И ты говоришь, тебе осталось одно — уехать в деревню». «И навсегда», — с эффектом сказал Грачев.
Так вот.
Скажи, пожалуйста, ты читаешь книги для удовольствия сегодня?
Конечно.
Да, серьезно?
Поменьше, чем раньше, конечно, потому что, ну, просто современная жизнь, она, конечно, сильно не способствует чтению книг раздумчивому, такому спокойному, но периодически все-таки удается.
А поджанр, скажем так, фантастики любимый? Я имею в виду, ближе роботы и бластеры? Или, допустим, когда человек из сегодняшнего дня проваливается в 896 год?
Вот. Да нет какой-то прямой связи.
Или хоррор, может быть,
главное, чтобы это было интересно. Вот хоррор деревенский, отлично. Попаданцы, если это талантливо написано, тоже здорово. Естественно, у каждого человека наверняка есть какой-нибудь период времени, куда бы он, ну, вот, первым делом бы скакнул, если бы такая возможность у него появилась. Не так давно, кстати, посмотрел какой-то современный фильм тоже на эту тему про путешествие во времени. А! Нет, ну это очень узкоспециальное кино, оно такое ближе к фестивальному. Я даже название сейчас не вспомню. И это ближе к ужасам.
А как называется, нет?
Вот сейчас пытаюсь вспомнить. Там девочка с механической рукой и периодически... ну, какая-то ситуация в закрытом доме.
Это наш фильм?
Нет, это что-то испанский он, по-моему.
Испанцы молодцы, они
Да. Аргентинцы еще молодцы. Такой фильм не так давно был посмотрен, ну, «Дикие истории». Угу. Просто чума. Вроде бы реализм, да, но с другой стороны, это тоже можно воспринимать как фэнтези.
Ну да, конечно.
Каждую такую историю.
Вот, кстати, про деревенский хоррор и про всю нашу современную русскую фантастику. Как актер ты знаешь, как кино устроено изнутри. Ну хотя бы и кулуарно вот это,
ну,
все.
Минимально.
Я веду, да. Почему? Не так. Зачем они пишут весь этот бред, когда есть огромное количество шикарных произведений и начитанных моделью, и не начитанных, которые можно почитать? Ну, бери, снимай ужасы, я не знаю, Кликин, но это просто какой-то кусок золота. Каганов тоже. Все молодцы. Ну, выбирай на вкус. Нет, блин. Ну, вот.
Как это по латыни-то? Sapienti sat, да? Умному достаточно. Даже скорее не умному, а думающему. Давайте посмотрим на недавние скандалы с несколькими фильмами в отечественном прокате. Почему не пускаются в прокат те или иные фильмы? Сначала идет разговор о том, что это очернение, это то, это все, это
пятнадцать.
А потом выясняется, что да нет, ну, посмотрели, все вроде нормально, да. Дело в том, что Ведь те, кто пишет сценарии, они же тоже какую-то копеечку получают?
Конечно.
Ну, правильно. А для того, чтобы... То есть люди, которые заказывают этот сценарий, вот у них есть бюджет. Давайте прикинем. Я не утверждаю, что все так, как я сейчас вот могу предполагать. Но давайте прикинем. Мы живем в России, да? Вот дали человеку бюджет. Он ищет сценариста. Кого он выберет? Того, наверное, кто предложит подешевле и побыстрее. Ну и, соответственно, получает продукт соответствующего качества. А почему нельзя сделать вкусно? Да потому что любой человек, который сделал что-то вкусное, он, естественно, не будет это за 3 копейки отдавать и будет отстаивать свои права как может. Может быть, и с этим тоже связано. Я бы, например, очень обрадовался, увидев сериал по Успенскому, по Жихарю.
Да, Успенский шикарен, просто шикарен.
Ну, тут уж даже не знаю.
Кстати, Лукин шикарен.
Да, Лукин вообще.
Я его большой поклонник. Он же, ну это же, ну я не знаю.
Целый цикл можно было бы, да мультики даже.
Мультики, да, по этому самому, по...
Это все-таки...
Да, по Старому Чародею, например.
Ну да.
Это же вообще, ну... Шикардос.
Как его, Ефим Нехорошев или Ефрем?
Ефрем Нехорошев, да-да-да.
И Глеб Портнягин.
Глеб Портнягин, да-да-да.
Ну, красная аура протопорторга тоже смешно. Черти, которые курят ладан, это...
А вообще вот не девальвировалось ли, так сказать, с интернетом искусство любое, неважно, литература, кино, потому что музыка, она интернет переживет, концерты пока скачать нельзя, ну, имеется в виду, а вот кино не переживет.
А концентрация на чем-то, она вообще сильно снизилась. Если раньше мы собирались подростками послушать музыку, сесть, поставить пластинку или включить катушку или кассету, неважно что, послушать, то сейчас я за собой замечаю, я вот какой-нибудь ролик в интернете вижу, даже на какую-нибудь интересующую тему включаю, идет заставка перед. Заставка идет, идет, да. Идет. 5 секунд проходит. Да. Мне уже неинтересно, все, я понимаю, что в кино это оправдано, а в интернете, на Ютубе, в ролике, ну нафига тебе заставка, которая занимает у тебя 10% от всего ролика.
В модель для сборки, в радиоэфирах у вас периодически нет-нет, да и да, приходили гости. Первым, по-моему, кстати, был Каганов, если я не ошибаюсь.
Я сейчас уже не вспомню, кто первым был, если честно.
По-моему, что не вроде он. Но я могу ошибаться.
Вполне возможно, да.
И, в принципе, приходили гости периодически. Есть какой-то писатель сегодня? Вот если бы, допустим, мы представим, что либо эфир, либо подкаст, кого-то хотелось пригласить поговорить из современных?
Я бы побеседовал, наверное, только не с нашими. С нашими-то мы периодически видимся,
ну, понятно.
И разговариваем.
Не обязательно с нашими.
Я бы поговорил с Джерри Олшеном. Есть такой писатель американский. В свое время я напоролся на его рассказ «Лунное дерево». У него там, ну, он, видимо, такой гуманист прям до мозга костей, и в этом я с ним солидарен. Он писал о том, что с Луны был привезен некий лунный камень, и вот все, что рядом с ним находилось, все в рост шло, в цветение и все прочее. И там прослеживалась еще такая мысль, что Марс – это планета бога войны. И поэтому, если человечество будет нацелено на Марс, то это, в общем, не очень хорошо. А Луна, она вот по каким-то эзотерическим соображениям, она как раз про любовь. Ну, опять же, упрощенно очень. И это был первый рассказ его, который я прочел, а потом я напоролся на рассказ «Не демонтировать», из которого, в конце концов, выросла целая повесть. Там некий астронавт современный, американский, вот он летает на шаттлах, это было еще в те времена, пока шаттлы летали, и занимается больше какой-то скучной работой, как ему кажется, не исследованием чего-то, не прорывом к новым границам, а рутиной. Космический извозчик. И у него вот мечты и ностальгия по тем временам, когда люди на Луну стремились и летали. И в какой-то момент он силой своего вот этого убеждения в том, что должно быть вот так вот, он вызывает к жизни Сатурн-5, готовый к старту, И в итоге на этой воображаемой, представленной ракете они даже улетят в космос. Ну, там дальше еще много чего интересного случается. Ну, вот, вроде, с одной стороны, наивно. С другой стороны, написано это так, что те книжки, которые я в детстве читал, они тоже, может быть, наивные. Да? Владислав Крапивин, у того же Лукьяненко вся литература, она так или иначе про подростков и тоже с изрядной долей наивности. Но это правильная наивность, с моей точки зрения, потому что вот если воображение способно создать нечто прекрасное, то это здорово.
Наш канал называется 8-бит панк. Ты мне до эфира сказал одну фразу. Про панк тоже можем поговорить. Зная Влада Копа как ведущего, как автора передачи, с панком последнее, с чем ты ассоциируешься? Что там за истории такие?
Ну, я никогда не был, конечно, сам панком, но попав в 1989 году в Москву и поступив в театральное училище, я часто ходил, например, на Арбат. И в начале 90-х на Арбате там, ну, началось просто...
Да.
Там чего только не было и кого только не было. И, соответственно, у меня появились там друзья-знакомые. Вот товарищ, с которым я в армии познакомился и который потом вернулся из армии, он пел на Арбате какое-то время. Потом на точке с матрешками стоял, потом в Америку уехал. Но пока он пел под гитару, я ему периодически подпевал и подыгрывал на самодельных маракасах из пивных банок, наполненных гречкой или рисом. Там, и периодически мы даже неплохо зарабатывали. Там, скажем, когда человек на бис исполнил раза 4 подряд поручика Голицына, а человек, который их заказывал, вот так вот стоял, смотрел, слушал, после чего подходил, клал еще $5. $5.
Это очень много.
По тем временам. И мы после всего вот этого радостно собирали выручку и шли куда-нибудь кутить на Патрике в Маргариту, например. Тоже место было на тот момент известно.
Это хороший, правильный панк-рок.
Это предыстория. Там на Арбате очень много разных людей было. От хипов и до панков. Вот один из этих панков, несколько раз мы с ними тусили у них на сквоте. А сквот находился, на секундочку, напротив Кремля. Впоследствии в этом здании открывался клуб «Фёрст». Сейчас там находится что-то очень дорогое. А в тот момент на последнем этаже этого здания, прямо напротив вот практически Спасской башни, точнее нет, Спасская она чуть дальше, а вот угловая какая у нас, которая на набережную прямо выходит. Ну, в общем, не суть. Это была настоящая панковская, вот настоящий панковский сквот. Это была брошенная квартира со строительным мусором, заваленной чем-то ванной. Там даже вода была, она чуть-чуть текла таким-то тоненькой струечкой.
Ну, набрать можно было.
Набрать можно было, да. Мы там что-то спиртосодержащее пили. Мы пили на чуть не на лобном месте на Красной площади, поскольку до туда было дойти очень близко.
И всем было пофигу, естественно.
И всем было, конечно, да. Ну, то есть, нет, конечно, если менты в нашу сторону направлялись, мы разворачивались и как-то винтили, но тем не менее. Так вот, с этими самыми панками какое-то время мы успешно вот тусовались. Я, правда, конечно, с ними не ходил по помойкам, ничего. Но...
Зарабатывая такие деньги на поручике Голицыне?
Ну, это опять же, это не я зарабатывал. Я все-таки там был подмастерьем, скорее. Ты
делился по-товарищески.
Ну, да. И более того, эти люди тоже знакомы были между собой. Но панки на то и панки, что им это все, что, вот, зачем мне сейчас вот у кого-то тут, я либо сейчас наоскаю, либо подберу, либо, и что-то еще, квартира была замечательна тем, что на форточке, которая выходила прямо на красный тогда еще флаг, это был, наверное, 89-й год или 90-й, красный флаг на Дворце съездов, на форточке был намалевана рука в определенном жесте и написано рядом с флагом красный флаг, рядом с факом красный флаг. Творческие были панки, да.
А живые концерты их будет больше или...
Ну, вообще-то мы периодически стараемся с частотой не реже, чем раз хотя бы в 2 месяца что-то где-то устраивать. Кстати, вот о ближайшем. Это 15 апреля мы будем на Йота-арене. 15 апреля мы будем отмечать День космонавтики. Так получилось, что это один из моих любимых праздников, ну, поскольку я вырос недалеко сравнительно недалеко от Байконура, точнее между Байконуром и ядерным полигоном, так что атомно-космическая тема мне близка с детства. Это ближайшее. И далее 11 мая в Санкт-Петербурге в месте под названием Эрарта мы тоже собираемся погудеть.
Эрарта культовая, да. Круто. Приходите обязательно. Москва-Питер. Ждем. Поняли? Отдых. Все имеют право на труд и право на отдых. А какой вид отдыха? Это путешествие или тюлень, просто лежать, отдыхать, не трогайте меня?
Как-то.
Или активный спорт, лыжи, или посидеть с друзьями, я не знаю, попить пиво, что ближе?
Ничего экстремального. То есть для меня...
Без сноуборда?
Нет, без сноуборда, даже без лыж. Лыжами я в детстве насытился, правда, беговыми, а не горными, поскольку... У нас серьезный такой снег ложился зимой. Я периодически брал лыжи, вставал на них и по руслу реки, замерзшему, засыпанному снегом, уходил куда-нибудь в ночь. Ну, не в ночь, это вечер был. Луна, тишина, никого вокруг на несколько километров. И так далее. Самое главное, чтобы рядом были какие-нибудь приятные люди. В удовольствие.
Ну да.
Море приветствуется.
А, море приветствуется. То есть водоплавающий?
Да, если бы было больше свободного времени, я бы, наверное, проводил его треть в Европе, треть в Юго-Восточной Азии и, ну, может быть, периодически в Америку бы еще, да.
Человек, который с 95-го года популяризирует, плохое слово, я не знаю... двигает, знакомит нас с фантастикой. Фантастика подразумевает под собой обычно что? Ну, как всегда было, да? Это видеотелефоны огромные во всю стену, это связь с космосом по щелчку одному, это прогресс, который шагнул далеко вперед, это полеты за 5 минут из точки Земли в противоположную.
То есть?
Почему у тебя нету, тебя не найти в соцсетях? Как такое возможно?
Я не очень понимаю смысла нахождения моего в соцсетях вот до сих пор.
Фан-сообщество?
С одной стороны, да. С другой, ну вот сравним это с общением живым, да? Есть какие-то люди, с которыми мы общаемся постоянно, каждый день. Родные, близкие, по работе. Далее, чуть дальше идут дворники во дворе, продавцы в соседнем магазине шаговой доступности. Мне никогда не хотелось выйти на площадь и начать вещать. С одной стороны, радио сродни этому. С другой, ну я же не вижу всех этих людей.
Односторонняя связь.
Односторонняя связь, да. Точнее, отклик приходит, но чуть запоздалый. Потому что, во всяком случае, когда я что-то делаю, я не могу оперативно откликаться. Чего от меня можно было бы еще услышать? Ну, серьезно. Ведь общение предполагается следующее. Если я что-то написал в ленту, люди будут реагировать. И мне нужно поддерживать это общение. Хотя бы в течение какого-то времени.
В идеале, да.
Либо это происходит, как это происходит с максимумом всяких звезд. Вот он что-нибудь такое выдал в Твиттере. Все, комментируйте. Я вот вечно сплюнул сегодня.
А я буду
сегодня,
вечно, да. Сплюнул, да-да-да.
Не знаю.
Не близко, да?
Мне живое общение и живое взаимодействие с людьми гораздо дороже и интереснее, чем любое виртуальное.
Ну, собственно, как-то так. Ребята, у нас сегодня в гостях был актер, чтец, автор и ведущий программы «Модель для сборки», голос огромного количества компьютерных игр, Влад Коп. Влад, если ты сейчас скажешь «специально для 8-бит-панк», мы будем счастливы.
Специально для 8-бит-панк.
Е! Спасибо, пока!